говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы книга о Сергее Нечаеве и «Грома Бородина». Во второй части передачи «Скрытая перспектива» Евгения Арье. Наша историческая рубрика не может остаться в стороне от 200-летия Отечественной войны 12 года. Сегодня Илья Смирнов представляет против обыкновения не монографию, а детскую литературу. Анатолий Митяев, «Грома Бородина», издательский дом Мещерякова. И слушать программу могут все люди без исключения.
Хорошие детские книги – те, которые интересны и взрослым тоже. В данном случае аннотация для детей старшего школьного возраста весьма условная. Анатолий Васильевич Митяев на войне солдат-минометчик, потом долго работал в «Пионерской правде», в журнале «Мурзилка», 12 лет был главным редактором. В книге «Грома Бородина», собственно, «Бородинское сражение», раздел центральный, но все-таки один из многих. Перед нами история участия России в наполеоновских войнах с самого начала, с Великой Французской революции, которая переполошила европейских монархов, и до возвращения Европы в старый новый порядок парижской осенью 1815 года. Век славы военной кончился с Наполеоном. Теперь настало время освобождения народов от угнетающего их рабства. И неужели русские, ознаменовавшие себя столь блистательными подвигами в войне истинно отечественной, русские, исторгшие Европу из-под ига Наполеона, не свергнут собственного ярма? Это слова Михаила Бестужева-Рюмина.
Получается, от штурма Бастилии до восстания декабристов.
Именно так автор и сформулировал. Сколько грозных, бурных, кровавых событий уместилось между взятием Бастилии парижанами и восстанием на Сенатской площади в Петербурге. Александрия, Корфу, Требия, Сен-Готард, Маренга, Аустерлица, Орштедт, Иена, Смоленск, Бородино, Москва, Лейпциг, Ватерлоо. Все в орудийном громе, в пороховых облаках. Конец цитаты, и добавлю от себя. Все очень внятно и логично, на зависть автора монографии, изложено на 360 с лишним страницах, превосходно иллюстрировано и снабжено живописными картами-схемами.
Ну, наконец-то у вас нет претензий к картам.
Карты – просто произведение искусства. В вышеупомянутой газете «Пионерская правда» сказано таки чистая правда, что «Гром и Бородина» – книга из тех, которые живут в семье долго-долго, переходя от поколения к поколению.
Цена, наверное, соответствующая, не позволяет выбросить...
Грозная цена. Но все-таки подобные книги и раньше при историческом материализме стоили недешево.
Раз уже вспомнили об историческом материализме, судя по приведенным вами цитатам, в книге представлен достаточно традиционный взгляд на наполеоновские войны с переходом от них к декабристам, и примерно так эти сюжеты нам преподавали прежде.
Ну, такова их объективная внутренняя логика. И Митяев, в общем, сумел ее передать простыми человеческими словами. Это не игра в солдатики, серьезный разговор, который подводит подростка, увлеченного военной историей, к пониманию закономерности развития. И, с другой стороны, к нравственной оценке героев, которые были не оловянные солдатики, а люди. Вот в связи с личностью генерала Петра Петровича Коновницына, цитирую, «Коновницыну не суждено было узнать, что его уроки не пошли впрок воспитуемому, что к имени Николая будет прибавлено прозвище Палкин». Понятно, о ком идет речь? Генерал умер за 3 года до коронации нового императора. А вот своих детей Петр Петрович воспитал людьми достойными. Его сын станет декабристом, дочь добровольно уедет в Сибирь, чтобы разделить тяготы каторги с мужем, декабристом Нарышкиным. Конец цитаты, но позиция ясная. Декабристы – гордость России, а не масонские заговорщики против самодержавия, православия, народности. И смотрите, как прослеживается перерождение французской революционной армии в захватническую. Смысл и стиль распоряжений, отданных французскими генералами, вдруг изменился. Хотя были в тех распоряжениях прежние слова о свободе и равенстве, отчетливо звучали и завоевательные ноты. «Солдаты, вы не одеты, вы плохо накормлены. Я поведу вас в самые плодородные страны на свете». Всевозможные блага за счет других народов обещал французским солдатам генерал Наполеон Бонапарт. Ну и следующая стадия, когда он уже не генерал, а император, высокими титулами начал отделять своих родственников и маршалов. Брат Луи станет королем Голландии, брат Жозеф – королем испанским, Жером – королем вестфальским, пасынок Евгений – вице-королем итальянским, сестры Элиза и Полина – принцессами и герцогинями, Шурин Мюрат – королем неаполитанским, маршал Бернадот – королем шведов, сын трактирщика Мюрат, сын рабочего Ней, сын крестьянина Лан стали владельцами дворцов и вилл. После взятия Москвы везли с собой на 40 тысячах подвод вместе с военным грузом вещи москвичей, от женских чепцев до поповских ряс, от столовой посуды до картин в рамах. Шествие, которое Сигюр сравнил с кочевым племенем, возвращающимся из набега с добычей. И показана, извините за немодную терминологию, классовая природа этой империи. Во-первых, промышленники, банкиры, торговцы радовались твердому правлению Бонапарта. Французская буржуазия стремилась к мировому господству, но Наполеона поддерживали и крестьяне, и небогатые горожане. Отсюда результаты плебисцита 1804 года, куда более триумфального, чем даже Аустерлиц. Там и десятой доли процента голосов не набралось против.
И все это величественное здание разрушили грома Бородина, возвращаемся к книге.
Разрушили этот европейский дом. Ведь в июне 1812 года русскую границу перешла Великая армия Объединенной Европы. Французы составляли примерно половину. И вот вы говорите про традиционные взгляды. А какие могут быть еще нетрадиционные на Отечественную войну 1812 года? Есть, конечно, хрестоматийное высказывание. В 12 году было на Россию великое нашествие императора Наполеона французского I, и хорошо, кабы нас тогда покорили эти самые французы. Умная нация покорила бы весьма глупоюс и присоединила к себе. Совсем даже были бы другие порядки. Надеюсь, образованные радиослушатели помнят, что за персонаж классической литературы так высказался. Имя его стало нарицательным. Но на самом-то деле история знает очень мало примеров таких побед над превосходящими силами противника, какая была одержана Россией в 1812 году. Это практически полное уничтожение сильнейшей в мире армии с минимальными собственными боевыми потерями. Причем со стороны России война была стопроцентно справедливая. Люди защищали свой дом от грабителей, согласитесь, есть что отмечать. И здесь, конечно, волей-неволей возникают аналогии между двумя стопроцентно справедливыми войнами, которые стали для России отечественными. Анатолий Васильевич часто проводит параллели между 1812 и 1941 по разным поводам, вплоть до климатического. И Наполеон, и Гитлер причиной поражения назовут морозы. С таким ироническим комментарием. Готовясь к нашествиям, они прекрасно знали, что зимой в Москве холоднее, чем в Париже и Берлине. Явные параллели в дипломатической истории, пакты о мире и дружбе накануне Большой войны. Но есть и принципиальное различие. Наполеон – обычный завоеватель необычного масштаба. Завоевателей, грабителей было много, да и сейчас находятся желающие навести порядок в чужой стране, да, прибирая к невидимым рукам, что плохо лежит. И еще будут такие, к сожалению. Во Второй мировой войне человечеству во всем его социальном, экономическом, идейном разнообразии противостояло то, что Дов Контагер определил как абсолютное и ни с чем не сравнимое зло. Поэтому советскому солдату выпала судьба защищать не только свою страну, а род людской от расчеловечивания. Но вот что, если сравнить тех, кто осуществлял руководство в отечественных войнах 19 и 20 столетия? Вроде бы за победу надо благодарить в первую очередь того, кто возглавлял государство, да? Поклонники Сталина так и говорят. Если победили фашизм, значит, Сталин был великий человек. А вот как насчет Александра I? Его же никто всерьез великим вроде не считает, да? И в книге Митяева он выглядит, ну, прямо скажем, не героически, а уж как его бедного Александр Сергеевич приложил. Да, не хватило ему величия, чтобы аккурат перед войной расстрелять Кутузова, с которым у царя ведь были старые счеты еще из-за Аустерлица. Ну, Барклая де Толли.
Так, а Барклая за что?
Родственники за границей. И Багратион, вот хоть и обедневшего рода, но такого знатного, рядом с которым Романовы просто плебеи. Вдруг захочет сам стать царем. Ну, еще так, процентов 60 командного состава перебить, чтобы как следует подготовиться к войне. Еще царскому правительству не пришло в голову в порядке, опять же, подготовки к сражению с Наполеоном разорить могилы героев, защищавших Отечество в предыдущих войнах, например, участников Полтавского сражения. То, что сделали в 30-е годы 20-го столетия с памятниками на Бородинском поле, о чем Митяев тоже пишет в своей книге, что «горько мне и стыдно». Конечно, Александр был властитель слабый. И, наверное, поэтому он в 1812 году не уничтожал свою кадровую армию бессмысленными контратаками на Наполеона, пока тот был заведомо намного сильнее. Невеликий царь доверил руководство генералам, которые сумели реализовать политически невыигрышный, но очень рациональный, на самом деле просто гениальный план кампании. Отход в глубину страны был лучшей стратегией из всех возможных, это я цитирую книгу. Конечно, Россия в то время была феодально-крепостнической, но феодальный полководец Кутузов почему-то берег солдат, как он сам писал, «надобно было разбить дешево для нас». Или замечательная его беседа с пленным генералом Пюебюском. «Я, уверенный в вашей гибели, не хотел жертвовать ни одним из своих солдат. Вот как мы, северные варвары, сохраняем людей». И вот всякий раз, когда захочется отметить величие товарища Сталина и особую эффективность, социальную направленность того порядка, который он олицетворял, вспомните для сравнения старика Кутузова, Барклая, Багратиона, до того же Александра. И очень хорошо, что в популярной книге отражена эта противоречивость и неоднозначность исторической материи. Вот краткая биография Аракчеева, прямо скажем, не вызывает симпатии. А дальше вопрос. Какова же роль Аракчеева в подготовке артиллерии? Роль положительная. От юного читателя не скрывают личные неприязни между героями. Цепь наветов, злословия, подсиживания. Оказывается, один и тот же человек на поле боя и в придворных интригах может выглядеть совсем по-разному. При общем, безусловно, патриотическом настрое автор высоко оценивает воинское искусство и храбрость противника. Приводит данные о потерях на Бородинском поле, ну, которые ближе к французской версии.
Насколько понимаю я, это сражение до сих пор вызывает споры среди историков.
Один день, эхо от которого не умолкает 200 лет. Очень странное сражение. Вот крупнейшее в ту войну, значит, вроде бы решающее, но ничего не решившее. Наполеон продолжал наступать, русские отступали на восток. В книге представлены разные мнения. Последним Льва Николаевича Толстого. Так что читателю есть над чем самостоятельно поразмышлять. Что до недостатков нашего во всех смыслах подарочного издания. Мне кажется, что в широкой панораме наполеоновских войн несколько смазано различие между событиями 1812 и заграничными походами русской армии. Вот при всем уважении к талантам и человеческим качествам Суворова или Ушакова, у нас все-таки нет оснований считать, что их подвиги за сотни верст от родной земли чем-то принципиально отличались от аналогичных подвигов Наполеона. Еще при чтении, пусть очень редко, но все-таки спотыкаешься о чужеродные конструкции. Как, например, цитирую, «за подвиг в служении Отечеству русская православная церковь прославила адмирала флота российского непобедимого Федора Федоровича Ушакова в лике праведных святых».
Это вам стиль не нравится или что-то другое?
Ну, сама идея канонизации царей и военачальников вызывает в свете Евангелия большие сомнения, но в любом случае, согласитесь, об этом можно сказать нормальными словами, теми, которыми написана вся остальная книга.
Но вас могут некоторые слушатели не понять. То вы защищаете религию, то советский период истории, то наоборот, как непоследовательно у вас получается.
Ну что отличает научный подход от партийного? Если нас интересует истина, мы просто вынуждены соглашаться с разными людьми по существу вопроса, а не по партийным ярлыкам. По-моему, это и есть свобода.
Мы с Ильей Смирновым рекомендуем к прочтению книгу Анатолия Митяева «Грома Бородина». В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Созидатель разрушения. Документальное повествование о Сергее Нечаеве. Так называется книга Феликса Лурье, вышедшая в издательстве «Вита Нова» и представленная в музее Ахматовой, рассказывает Татьяна Вольцкая.
Нечаев – создатель конспиративной организации «Народная расправа», появившейся в Москве в 1869 году. Именно ее члены впервые декларировали, что для политической борьбы дозволены любые средства. Кончили они плохо – убийством одного из своих членов. Лермонтов. Достоевский увидел между строк криминальной хроники ядовитые зерна будущего, и его предвидение вылилось в знаменитый роман «Бесы». Все это известно в общих чертах, а Феликс Лурье описывает жизнь Сергея Нечаева во всех подробностях, основываясь на огромном количестве документов. Историк много занимался изучением жизни и трудов знаменитого пушкиниста Павла Щеголева, автора книги «Дуэли смерть Пушкина», интересовался и другими темами, которыми занимался Щеголев.
Павел Елисеевич Щеголев, он крупный историк революционного движения и один из первых. И он написал «Нечаев в Алексеевском Равелине», то есть ту часть жизни Нечаева, которую он провел в Петропавловской крепости почти 10 лет. Почему я взялся за эту книгу?
Да, потому, чем интересна фигура Нечаева сегодня?
Да. Нечаевщина и нечаевцы, и поклонники его существуют, и никак мы от них не избавимся. Вопрос числа. Я противник революционных действий всяких. Я за то, чтобы были революционеры в небольшом количестве. Они должны сигналы давать власти, где что плохо. И надо бороться не с недовольными, а
с причиной недовольства.
С причиной недовольства, конечно. Я считаю, что Нечаев первый организовал партию нового типа. Он первый сформулировал революционную этику, и он очень много сделал пакостного.
Феликс Моисеевич, меня, конечно, интересует не столько политика, сколько историческая фабула «Бесов». Насколько она реальна? Что ярче, литература или жизнь?
Федор Михайлович писал «Бесы» по этой истории. Когда люди говорят, что я люблю Достоевского, я с настороженностью смотрю. Достоевского надо не любить, его надо уважать, преклоняться даже, но любви там никакой быть не может. Федор Михайлович сделал эту книгу, потому что он понял, чему ведет нечаевщина, к большевизму.
А что за сюжет?
Сюжет очень простой. Парень из села Иваново, который теперь областной город Иваново, приехал в Петербург, сдал экзамен на учителя приходской школы, преподавал закон Божий в двухклассной школе, в одной и другой здесь, в Петербурге, и зуд и честолюбие. Он был умный, безусловно, человек. Его очень плохо приняли в Петербурге. Серый, неотесанный человек. Лгун. Он уехал, инсценировал арест. Поразительно, он писал записки совершенно лживого содержания. Ему абсолютно верили. Он скрылся из России, не преследуемый никем. Приехал в Женеву. Очень быстро втерся в доверие Бакунину и Огареву. Стареющим, всеми забытым людям он объяснил, что без них вообще в России все плохо, что молодые люди мечтают, чтобы они возглавили революционное движение. И они клюнули на вот эту ложь. Я очень высоко ставлю Александра Ивановича Герцена. Александр Иванович не клюнул. Он сразу сказал, что он не будет сотрудничать с этим человеком. Он не хотел ему давать деньги из Бахметьевского фонда. Он вынужден был дать эти деньги. Все ушли на Нечаева. И Нечаев там организовал агитационную кампанию. Что он делал? Он печатал листовки, которые якобы напечатаны в Москве, Петербурге, в разных городах, и посылал обычной почтой письма. Письма попадали в прелюстрацию, прелюстраторы передавали соответствующие копии куда следует. И он таким образом разгромил революционное движение студенческое. Он думал, что он может руководить революционным движением России. Он создавал вот эти знаменитые пятерки. Пятерка у них один главный. Четыре человека создают свои пятерки. Это вторая ступень, третья, десятая, и так вся Россия. Потом он говорит, сегодня начинаем бунт, и вся Россия взбунтовалась. То есть чушь собачья, но это очень сильно подействовало на Федора Михайловича, потому что Федор Михайлович, будучи петрашевцем, знал, что Спешнев придумал такие пятерки. И понял, что они занимались фурьеризмом, то есть, ну, совершенно безобидными размышлениями утопистов, а тут это превратилось вот в такое. Далее, полгода примерно, будучи в Швейцарии, он переехал в Россию, там длинная история.
Нечаев.
Имея удостоверение, подписанное Бакуниным, что он представитель Революционного комитета Всемирного. Комитета не существует. Вообще, с Бакуниным тоже следует разбираться. Я очень плохо отношусь к этому человеку. Беспринципному, бессовестному. Он объяснял, революционная сила самая большая – это разбойники. Ведь Федька Каторжный, попавший на странице бесов, это не случайность, это оттуда идет. А Федору Михайловичу не повезло, он не знал всех перипетий. Он бы иначе написал, он бы лучше написал. Да, и он здесь, в Москве, он в Петербург не поехал, потому что он очень насолил петербуржцам. Они вообще его считали агентом третьего отделения. И он приехал в Москву, там была земледельческая академия замечательная. Это выдающееся учебное заведение, которым руководил такой Железнов, потрясающий человек. Вообще Россия удивительная страна, она не знает своих героев. И вот Нечаев очень умело создал организацию из 40 человек, чем заняться он не знал, и он понимал, что ничего они не делают, не переписывали какие-то листовки, никакой деятельности не было. И вдруг один из них, Иван Иванович Иванов, который был членом центрального кружка, воспротивился развешиванию листовок в кухмистерской библиотеке. Тоже странность. Он был на государственном коште. Но если ты на государственном коште, что ты против властей ты идешь? Оставь кошт или оставь власть. Ну, мы знаем эту историю с Александром Сергеевичем. Александр Сергеевич стал понимать, что или он должен отказаться от оплаты, которая ему назначена императором, или он должен отказаться от сомнительных с точки зрения власти стихотворений. Это правильно, это ему Жуковский сказал. Тут ребятам сказать было некому. А Нечаев, ведь он очень умно действовал. Это еще одна придуманная история с Нечаевым. Он не говорил, что это он все затевает, что есть некий комитет, которого никогда не существовало, что он связное звено. Комитет постановил убрать Иванова, и они убили Иванова.
То есть вот это убийство было описано Достоевским.
То, что произошло, куда ужаснее, куда отвратительнее и куда правдивее, чем то, что написал «Бесы» Достоевский. Ведь он только в конце узнал, что произошло, и уже ничего поменять не мог. И тогда он ввел в роман Шигалева уже в конце. И когда он пишет о том, что надо пустить судорогу, чтобы все боялись, и что нам образованные не нужны, потому что образованные эксплуатируют.
Невозможно избавиться от ощущения, что она все равно актуальна, эта книга. Почему?
Она актуальна, потому что люди не понимают прописных истин. Цель не оправдывает средства. Цель и средства – это нечто единое. Ведь Нечаев действительно посылал ходить по трактирам и вербовать разбойный народ. Нечаев сформулировал основные мысли революционной корпоративной морали. Первое – это чем хуже, тем лучше. Ну, иначе зачем революционеры, если все хорошо? И второе – все, что подвигает к революции, все морально, все хорошо, все замечательно. Вот эти две страшные мысли, они, между прочим, свойственны не только революционерам, они свойственны всякому закрытому обществу. Политическая полиция российская тоже эти две идеи проповедует. Очень много общего у революционеров и у тех людей, которые с ними боролись.
О философии революции, Нечаевщине и бесах Достоевского с Татьяной Вольцкой говорил историк Феликс Лурье. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина 12-го. Власти Ливии сообщили сегодня о задержании нескольких причастных к нападению на консульство США в Бенгази, в результате которого во вторник погиб американский посол Кристофер Стивенс и еще трое дипломатов. В Москве оппозиционеры провели сегодня серию одиночных пикетов в поддержку осужденной активистки «Другой России» Таисии Осиповой. Протестующие против приговора вышли с плакатами к нескольким станциям метро. В Ростовской области администрация села Ремонтная пытается уладить конфликт местных жителей с приезжими чеченцами. В село были направлены сотрудники ОМОНа. В Новосибирской области в результате обрушения здания погибли трое детей, еще двое получили травмы. Один из пассажиров самолета Ан-28 Владимир Шабалков, который выжил при крушении на Камчатке, рассказал журналистам о своих наблюдениях. По его словам, самолет из-за плохой погоды летел на небольшой высоте, и пилоты слишком поздно заметили деревья. Европарламент одобрил сегодня резолюцию о политическом использовании правосудия в России. В Словакии сегодня прошла крупнейшая за всю историю страны забастовка учителей с требованием 10% повышения заработной платы. Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии сегодня принял резолюцию, критикующую власти Ирана за отказ приостановить работы по обогащению урана. Европейский Союз предлагает Египту финансовую помощь на сумму примерно в 1 миллиард евро и расширение торговых связей. Суд в Египте сегодня приговорил к 3 годам тюрьмы бывшего премьер-министра Ахмеда Назифа, обвиненного в коррупции. Полиция Чехии сообщила сегодня о задержании 2 подозреваемых в производстве некачественного алкоголя, в результате употребления которого погибли 18 человек. В Вашингтоне в Национальном соборе в четверг прошла торжественная церемония памяти астронавта Нила Армстронга.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи «Скрытая перспектива» Евгения Арье. Последней премьерой прошедшего сезона в «Современнике» стал спектакль по пьесе американского драматурга Дональда Маргулиса «Скрытая перспектива». Он посвящен памяти Анны Политковской и Мари Колвин, корреспонденту лондонской «Санди Таймс», погибшей в Сирии, а также всем журналистам, погибшим при выполнении профессионального долга. «Скрытая перспектива» — вторая работа художественного руководителя израильского театра Гешер Евгения Арье в «Современнике». Первая «Враги. История любви» удостоена премии фонда Станиславского, гвоздя сезона Союза театральных деятелей и «Золотой маски». В ней тоже играли Чулпан Хаматова и Сергей Юшкевич. «Скрытая перспектива» отчасти перекликается с «Врагами. История любви». Герои пьесы тоже жертвы и заложники войны, которые носят в себе и не могут избыть. Пьеса называется «Time Stands Still», когда время останавливается. А спектакль «Скрытая перспектива» как книга знаменитого журналиста, создателя фонда помощи военным журналистам Роберта Капы. Сам он подорвался на мине в 1954-м во Вьетнаме. Книга издана в России и упоминается в пьесе Маргулиса.
Да, я еще тут кое-что для вас приготовил.
Мы же просили без подарка.
Ну, какой это подарок?
Какая изящная упаковка, даже жалко рвать.
А что там?
Роберт Кап. Капа, «Скрытая перспектива».
Фантастика.
Первое издание, 47-й год.
Фотографии — это документ, глядя на который имеющий глаза и сердце начинает ощущать, что в мире не все так благополучно.
Репортер века, а я не читал.
Стыдно признаться, но я тоже.
Вот вместе прочтете.
Камерная драма рассчитана на 4 актеров. Действие происходит в наши дни в Нью-Йорке, в квартире Сары Гудвин и Джеймса Додда. Оба военные журналисты. Она фотокорреспондент, он репортер. Мы встречаемся с ними в тот день, когда Джеймс привозит Сару, подорвавшуюся на мине и недавно вышедшую из комы, домой. Мы расстаемся с ними тогда, когда она снова отправляется в горячую точку, а он принимает решение больше на войну не возвращаться. В этом спектакле много тем очень существенных. Цензура в прессе и ответственность средств массовой информации за то, что страшные кадры с увечными или мертвыми детьми монтируются под одной обложкой с рекламой дорогих тряпок. Ответственность каждого отдельного человека за безразличие к чужой судьбе и профессиональный цинизм. Работа, которая становится единственным содержанием жизни и подменяет ее собой. Здесь показана любовь, которая рождается на войне и умирает в ее отсутствии, и вина, которая мучает физических страданий, и кризис, когда в определенный момент любому человеку его работа начинает казаться бессмысленной, а сам он никому не нужным. спектакль не сулит легкой жизни зрителю, но театр не общественная трибуна, и артисты не могут играть профессии своих героев. Их задача воплощать характеры и отношения, любовь, ревность и ярость. Сара и Джеймс постоянно меняются местами. Вот он, крупный, сильный мужчина, носит на руках жену, которая не может не только передвигаться, но даже переодеться без его помощи. А вот он просыпается от преследующих ночных кошмаров, и тогда уже она, маленькая, замурованная в ортопедические корсеты, находит единственно верную интонацию и слова, чтобы поддержать его слабого. И в финале каждый зритель получает право самостоятельно ответить на вопрос, кто сильнее, тот, кто вернулся к своему делу, или тот, кто с ним порвал. А теперь мы поговорим с худруком театра «Гешер» Евгением Арье, и не только о его новом спектакле. В этот его приезд мы впервые встретились в театральном центре на Страстном на церемонии вручения премии Союза театральных деятелей «Гвоздь сезона». А происходила она в тот самый день, когда неподалеку, возле памятника Пушкину, проходил митинг за честные выборы. Тот самый, когда Сергею Удальцову помешали оккупировать фонтан и задержали вместе со многими участниками. Все подходы к этому месту были блокированы ОМОНом, и в театральный центр гости вечера пробирались огородами. Тогда Евгений Арье казался ошеломленным и сказал мне, что никогда ничего подобного не видел. Я, в свою очередь, удивилась. Человек приехал из Израиля и испугался вооруженных людей. Теперь я прошу у Евгения Арье объяснений.
Живя в Израиле, я, естественно, каждый день вижу людей в военной форме. Более того, эти люди очень часто приходят ко мне в театр. В общем, это не сюрприз для меня, придя в театр, увидеть батарею сложенных автоматов и в зале сидящих военных, кстати, вполне интеллигентных людей и так далее. Но людей, которые я видел в бульваре, это совсем другие люди. Вот те люди, которых вы называете космонавтами, это ведь не армия, это совсем что-то другое. Потом в Израиле я никогда не видел, чтобы подобные люди имели дело с какой-то демонстрацией. Демонстрации в Израиле происходят и довольно часто. И в прошлом году просто на несколько месяцев оккупировали один из центральных бульваров, где стояли палатки, где они жили. И ни полиции, ни армии я что-то как-то там не заметил. Я человек, который отсюда уехал, поэтому не считаю себя вправе как-то вмешиваться в эти ситуации, но это, конечно, удивляет и поражает.
Между тем, как вы уехали, и тем, каким вы запомнили театр, и тем, когда вы вернулись, вообще есть какая-то, на ваш взгляд, разница в том, что происходит в театрах?
Естественно, мне приходится слышать разговоры о том, что вот репертуарный театр закончен, что начинается какое-то совсем другое время. И слышать мне это довольно горько.
Вот театр «Гешер», он репертуарный театр, да? Но вот вы можете просто рассказать, как вот у вас это организовано, вот эта система вообще, кто от кого зависит? Директор театра от художественного руководителя, художественного руководителя от директора. От кого зависит, если мы берем вертикаль директора, от кого зависит художественный руководитель? Подписывают ли с вами какие-то контракты или трудовые договора? Что вы делаете с актерами в свою очередь?
Система там такая. Любая организация, которая получает деньги от государства, должна иметь то, что здесь больше знакомо под определением попечительский совет. Совет директоров. Этот совет отвечает перед государством за всю финансовую сторону деятельности театра, прежде всего финансовую. Мой театр в смысле договоров несколько уникальный, сейчас объясню почему. Потому что обычно вот этот совет директоров нанимает генерального директора театра. С ним заключаются договоры, обычно не больше, чем на 3 года. А уже этот генеральный директор нанимает артистик директора и всех остальных работников театра. В моем театре я являюсь как бы руководителем театра официальным, поэтому совет директоров прежде всего заключает договор со мной. И затем уже как бы со мной и с помощью этого совета заключается договор с генеральным директором театра. Но это только один театр такой. У нас заключены договора. Скажем, у меня договор заключен на 3 года вперед. И если я захочу уйти, я обязан за 1.5 года предупредить их о том, что я ухожу. И уже генеральный директор театра и я, мы нанимаем всех остальных работников театра, заключая с ними договора. Как бы у нас в театре сложилась такая система, при которой мы заключаем такой договор на год со всеми работниками постоянными. Или, если это фрилансер, то есть человек, находящийся вне штата театра, не на зарплате, мы с ним можем заключать либо на срок какой-то договор, либо на конкретный спектакль. С ведущими артистами со стороны заключая такой договор, театр определяет ту сумму, которую он получает за спектакль, и мы должны ему обычно гарантировать 10 спектаклей минимум в месяц. Вне зависимости от того, сколько он сыграет. Если он сыграет 5, мы все равно должны заплатить ему за 10 спектаклей. А у актеров обычно, ну, в общем, на 99% у них всегда есть агенты. И агенты эти, в общем, достаточно жесткие люди. Они требуют от театра определенных условий и очень буквального выполнения этих условий.
А в попечительский совет кто обычно входит? Ну, какого типа люди? И могут ли они вмешиваться в репертуарную политику? Или это свадебный генерал? Грубо говоря.
Нет, это совсем не свадебные генералы. Это совет, куда могут входить самые разные люди, и мы в том числе принимаем сами участие в формировании. Это могут быть ведущие юристы, ученые, бизнесмены. Обычно все-таки формируется такой совет из людей, которые имеют в стране влияние. У нас в театре, наверное, к счастью, так сложилось, что люди, возглавляющие такой совет, были очень как бы близки к театру и обычно помогали нам очень сильно. Никогда, хочу это подчеркнуть, никогда не вмешиваясь в репертуарную политику театра. Ну, скажем, вот какое-то время, в течение там 10 лет, этот совет возглавлял человек, который является мифом Израиля. Он был главой Моссада довольно долго. Поэтому он мог открывать любые двери, очень любил театр и очень сильно помогал и в профессиональной работе, и просто в каких-то личных судьбах актеров и так далее, и так далее, и так далее. Сейчас так, главой такого совета является самый крупный адвокат страны, но кроме этого он принимает даже на удивление активное участие очень в жизни театра, опять-таки никак не вмешиваясь в репертуарную политику театра, ни в краткосрочную, ни в долгосрочную, а всячески как бы пытаясь нам помочь решать наши организационные и финансовые проблемы. Смотрят все спектакли по несколько раз, приходят на репетиции и так далее. Нам в этом смысле очень-очень-очень сильно везет.
А вообще бывает, например, что в театре чего-то нельзя в Израиле? Вот вообще существует какая-то система таких табу, которые могут вот прямо быть выражены в реакции людей по отношению к спектаклю?
Но моей как бы жизни театральной в Израиле за эти 20 лет проблемы, с которыми я сталкиваюсь, связаны с религиозными людьми в первую очередь. И не в том смысле, что они хотят запретить что-то, а в том смысле, что если они хотят купить, например, спектакль или привести группу на спектакль, если там есть частичная обнаженность, они приходят там и просят, а нельзя ли вот этого человека как-то одеть, как-то закрыть и так далее. Когда это возможно, хоть в какой-то степени, мы стараемся пойти навстречу. Но обычно это невозможно, потому что никогда в жизни своей я не оголял человека, если этого не требовала очень жесткая художественная необходимость. Могут возникнуть проблемы в связи с существованием живых существ на сцене.
Так. Не актеров.
Не актеров, да. У меня в спектакле «Три сестры» спектакль начинался с того, что курица проходила по сцене. Вот возникали проблемы, не мучаем ли мы эту курицу. Последний спектакль, который я сделал, «Мальчик и голубь», но в одной из сцен присутствует живой голубь. Не мучаем ли мы этого голубя?
Это правда смешно, никого не интересует, мучит ли режиссер актеров, но всех мучит ли он безответного голубя. А в Израиле вообще цирк есть? Если есть, то есть в нем дрессированные животные?
Рассказываю. Мы однажды сдали свой театр под театр Куклачева с кошками. Что поднялось, вы себе представить не можете. Дело доходило до того, что просто по телефону Лене Крендлину, директору театра, звонили и угрожали. Вот здесь дело доходило до таких общественных протестов и так далее. Цирк с животными в Израиле невозможен. Это исключено просто.
Женя, а почему это?
Ну, это, конечно, связанное явление. Вот то, что происходит в Европе или когда в Америке чернилами обливают дам в натуральных шубах. Это общее такое, по преимуществу, левое движение и зеленое движение. И в Израиле это очень-очень сильно развито. Очень сильно. Например, вы знаете, как во Франции выращивают фуа-гра, вот эту печень гусей, их искусственно кормят. В Израиле делали то же самое, поэтому можно было в ресторане получить фуа-гра в 5 раз дешевле, чем в Париже. Запретили, гусей мы не мучаем.
Теперь мы возвращаемся к спектаклю. Вы сказали, что вот такой спектакль, как то, что вы сделали в Театре «Современник», я имею в виду пьесу, конечно, в основном Дональда Маргулиса, что вы бы в Израиле ее ставить не стали. Правильно ли я вас поняла и почему?
Ну, во всяком случае, даже если бы я решился ее ставить, то делал бы это с очень большой опаской. В Израиле зритель все больше и больше становится похож на американского зрителя, в том смысле, что их интересует мало того, что очень конкретная история с внятным началом, серединой и концом, их более всего интересуют вещи, напрямую связанные с ними, либо с их личной жизнью, либо с жизнью страны. Это очень сильный мотив для того, чтобы пойти в театр для израильтян. Ну, скажем, какие-то режиссерские изыски, они почти исключены на больших сценах. Эта пьеса очень специальная. В ней, кроме того, что мы говорим о личных судьбах людей, мы говорим о каких-то очень значимых общественно-политических вещах. И так как это напрямую как бы не связано с Израилем, есть в этом проблема. Но есть и другая сторона во всем этом. Освещение событий CNN, многими журналами и так далее, с точки зрения израильтян, а я с ней согласен, особенно в последние годы, чрезвычайно необъективно. И те же самые военные фотографы, которые снимают в Ираке, Афганистане и в Палестине, они-то, может быть, снимают все, но вот печатается или проецируется на экраны очень тенденциозная картинка. Вам не покажут убитых еврейских детей, но вам обязательно покажут убитого палестинского мальчика. И к этому болезненное отношение в стране. Эту сторону деятельности журналистов все воспринимают однозначно и относятся к этому почти однозначно. Потому что они видят эти события изнутри. Я должен вам сказать при этом, что движение вот такое левое, пацифистское, очень сильное в Израиле. И не дай бог, если будут нарушены права арабов или палестинцев, мгновенно возникает реакция общественная на это. Довольно трудно обвинять, вот, скажем, израильтян в этом смысле в необъективности. Они более чем нужно объективны.
Женя, теперь мы к самой пьесе переходим. Перевод. Почему именно так вы решили ее по-русски назвать?
Дело в том, что английское название, буквально «Time stands still», имеет двойной смысл, потому что последнее слово «still» – это не просто остановившееся время или замедленное время, это профессиональный термин фотографов. Перевести это буквально на русский язык было невозможно.
То, как вы толкуете героиню главную, ту, которую зовут Сара, и ту, которую играет Чулпан Хаматова, в финале вашего спектакля складывается ощущение, что вы на ее стороне, права ли я? И второе, солидарны ли вы в этом с автором пьесы, или у него это не так определенно, на ваш взгляд?
Нет, у автора пьесы это чрезвычайно определенно, и, конечно, и я лично, и, да и все актеры, которые делали этот спектакль, мы на стороне, и мы сочувствуем прежде всего этой героине, понимая, тем не менее, всю неоднозначность и сложность проблемы, которая проистекает не из субъективного желания автора или моего желания, а из того, как устроен сегодня мир, в котором все-таки есть необходимость в людях, которые как-то отразят то, что происходит, и эту правду принесут другим людям, даже если практически в эту минуту ничего не изменится. Это очень важно. Но еще очень важный момент в нашем подходе, во всяком случае, в моем и Чулпан Хаматовой к этой роли состоит в том, что и ее линия на протяжении пьесы совсем неоднозначна. Ведь можно было так построить характер, при котором изначально, с самого начала, было бы понятно, что вот этот человек будет продолжать это делать, она вернется и так далее, и так далее. На профессиональном языке ее сквозное действие тогда состояло бы в том, чтобы привести себя в порядок и как можно быстрее вернуться к своей профессии. Нам показалось, что это совсем не так, что то, что произошло, вот этот взрыв, в который она попала, и ее нахождение на грани смерти очень сильно повлияло на ее вот этот период дальнейшей жизни. Это, с одной стороны, выбило всю почву из-под ее ног. Человек, который всегда хотел и мог сам распоряжаться своей судьбой и своими самыми элементарными действиями, вдруг оказался беспомощным, вдруг оказался зависимым от других людей, от их помощи и так далее, и так далее. Но есть еще и дополнительная очень важная вещь. Она ведь тоже устала, она тоже потрясена тем, что случилось. И мы пытались построить ее линию таким образом, что, во-первых, это неоднозначно, и, во-вторых, она хочет попробовать начать другую жизнь. В пьесе все-таки гораздо более однозначно прописана ее, ну так условно говоря, героическая линия. Нам очень хотелось избежать этого.
В этом спектакле скрытая перспектива. Ведь есть какая-то связь с врагами истории любви. Я сейчас не говорю об уровне литературы Башевица Зингера, который, конечно, значительно превосходит то, что предлагает Маргулис.
И, конечно же, это связано с совершенно другой войной, с совершенно другими жертвами этой войны. Но, тем не менее, вот эта вот история людей, которые так или иначе связаны с войной, которые, что бы ни происходило, так или иначе носят ее в себе. И, в общем, в значительной мере она определяет их мирную жизнь.
Я сознательно об этом не думал, безусловно. Единственное, что я могу сказать, что вот это состояние мира на сегодня такое нестабильное, ужасное. И даже если нам кажется, что оно вот в том месте, где мы сейчас живем, стабильно, мне кажется, что это абсолютная иллюзия. Вот эти вот языки пламени, они, знаете, как в торфе или в ватном одеяле, ты его гасишь в одном месте, а оно возникает в другом. И, безусловно, эта ситуация меня тревожит, скажу вам честно. Когда я задумываюсь иногда, ну вот хорошо, мы умрем, останутся наши дети, и мне за них как-то страшновато. Вот у меня есть единственный сын, и мне страшно, если на его жизни вот что-то такое произойдет, что, скажем, происходило с поколением моего отца, который 7 лет провел на войне, и фактически вся жизнь уже дальше зависела от этого. Она была разрушена, эта жизнь. Я вижу по-прежнему, что так же, как и люди, страны ведут себя чудовищно эгоистично, так, как будто бы не существует этой общей проблемы, несмотря на все замечательные как бы слова, которые говорятся, и так далее, и так далее. Поэтому это, может быть, волей-неволей как-то проявляется в том, что я делаю. И меня интересуют не столько политические проблемы, сколько то, как это существует внутри человека, как это изменяет его жизнь. Сознает он это или не сознает?
Герой, мужчина, он уже второй спектакль у вас, который я вижу, он слабый. Он все-таки гораздо уязвимее, чем женщина, и в конечном счете оказывается слабее и в случае врагов истории любви, и в случае со скрытой перспективой.
Ну, во-первых, конечно, это несознательно произошло абсолютно. А если всерьез говорить об этом, то у меня-то личное ощущение, что происходит возврат времен матриархата. Я не вижу в этом, честно говоря, ничего плохого, потому что, вот простые примеры, скажем, я наблюдал в течение многих лет, как адаптируются мигранты в Америке и в Израиле. Женщины адаптируются гораздо лучше. Они намного мужественнее, быстрее схватывают новые реалии, в них ориентируются. Это, может быть, обидно звучит как бы для нас, для всех, но это факт. Потом посмотрите, что происходит со странами, которыми руководят женщины. Лучшие менеджеры, которых я сейчас наблюдаю, в том числе и в Израиле, женщины. Лена Крейнлина, директор моего театра, если бы она захотела, легко через пару лет стала бы членом Кнессета и вошла бы в правительство.
Театр для работы над этим спектаклем приглашал людей, которые, в общем, знают эту проблему не изнутри театра, а изнутри своей собственной профессии. Значит, как я понимаю, в театре были военные корреспонденты, военные журналисты, и был врач, который, например, помогал Чулпан Хаматовой обжить и освоить вот эту всю ортопедическую, сложно сконструированную вещь, которая на ней висит. А вот зачем это нужно?
Просто этот врач был приглашен на репетицию, мы с ним обсуждали, что могло максимально пострадать во время подобного взрыва. Затем мы уже выбирали, что выгодно с театральной точки зрения и так далее. Но мы опирались на какую-то конкретность, определенность. Точно так же в случае профессии героев этой пьесы, потому что мне лично просто казалось, что я что-то знаю об этом после встречи с теми людьми, о которых вы упомянули. Мы все поняли, что мы ничего не знаем об этом. И это касалось и психологии, их поведения, но совсем не только психологии. Это касалось самых-самых реальных вещей. Какое оборудование, как человек одевается, какие у него бытовые привычки. Вот сегодня, если вы помните, в последней сцене Чулпан пакует чемодан. Вы не можете себе представить, насколько специально там все. Все эти конвертики, целлофаны, все это все происходило. Выбор этого происходил с участием военных корреспондентов, которые нам подсказывали, как это делают сегодня люди. Я, например, не знал, что когда эта профессия зарождалась после Второй мировой войны, эти люди были неприкасаемыми. Они не подлежали отстрелу, с ними не воевали, их, наоборот, оберегали обе враждующие стороны. Сегодня ситуация прямо обратная. Их сознательно убивают, их сознательно отстреливают. И, конечно, все с этим люди, которые этим занимаются сегодня, это очень специальные люди, которые просто в каком-то разговоре, общении вызывают огромное уважение.
спецкора «Московского комсомольца» Ирину Куксенкову, одну из тех, кто заслуживает глубокого уважения, я попросила оценить спектакль.
Я, во-первых, второй раз бы не пошла, потому что очень тяжело вот переживать такое. Ты сидишь, тебя накрывает. То есть ты живешь и психологически себя ограждаешь от вот этих вот мыслей, воспоминаний. Это неприятно вспоминать. А когда ты сидишь, вот смотришь на это все и вот не можешь никуда от этого деться, то очень тяжело. И с точки зрения того, что все четко, вот именно точно с точки зрения востоковедения, то есть все правильно, все прописано, нет никаких ошибок в словах, в терминах. Это очень, конечно, вызывает большое уважение.
Ир, то есть вы не боитесь второй, третий, десятый раз можете возвращаться на войну или туда, где, во всяком случае, очень не тихо, а второй раз на спектакль вы бы прийти не хотели, это же...
Это работа, одно дело, да, работа, когда ты делаешь свою работу, ты делаешь ее достаточно неплохо. Да, она может быть тяжелая, не совсем нормальная, но это работа. И мне кажется, все, что говорили в спектакле, вот Чулпан говорил, так же и я оправдываю свои поездки. Следующий раз, следующий, то есть ты не можешь остановиться.
Ирина, вы, в общем, на ее стороне, вы верите в то, что люди, которые это делают, могут что-то изменить?
Я не знаю, на самом деле. Хочется в это верить, но результат показывает обратно.
На тот же вопрос отвечает Евгений Арье.
Для меня, как для человека, который работает в театре, эта тема актуальна чрезвычайно. Одна из многих опасностей, которые подстерегают тебя с опытом, это цинизм. Он как ржавчина просачивается в тебя. Я слежу за собой в этом смысле очень сильно. И я понимаю, что когда он победит, надо будет немедленно уходить, потому что невозможно сделать что-то маломальски осмысленное, серьезное, если ты этим заражен в большей степени, чем это позволяет жизнь. И, конечно, ну как в театре то же самое, ведь мы что-то разве меняем в этой жизни? Ну ничего, разве какая-нибудь замечательная книжка что-то поменяла реально в том мире, который... Но в каком-то конкретном человеке, в отдельном человеке какие-то сдвиги все-таки происходят, и эти сдвиги могут быть достаточно серьезными. Я так же, как она, все-таки продолжаю верить, что это имеет какой-то смысл. Это имеет смысл.
Мы разговаривали с Евгением Арье, автором спектакля «Скрытая перспектива», премьеру которого сыграли в конце сезона в театре «Современник». На волнах «Радио Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Елена Колупаева. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи можно познакомиться на сайте свободанews.ру.
Свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Господин Чуров, вас критикуют за нарушение на выборах.
А никто не критикует.
Да ладно. Эфир разрывается от того, что все говорят, что какие-то тысячи нарушений.
Это врут.
Я уверен, что все-таки не совсем честно выборы в России происходят.
А я с вами абсолютно не согласен. Моя точка зрения более весома, чем ваша.
Разные точки зрения каждый будний вечер в программе «Время свободы». Что значит для вас «Свободная Россия»?
Для меня «Свободная Россия» – это Россия свободная от своей зависимости от сырьевого экспорта. Вот когда закончится, как поет Шевчук, нефть, вот тогда, возможно, Россия станет свободной. Она будет вынуждена искать другие способы существования в своих границах.
«Свободная Россия» – это страна, избавившаяся от стереотипов. От образа царя-батюшки на всех уровнях власти, от неэффективного использования огромных территорий, от балалайки, водки, медведя, матрешки, в конце концов.
Свободная Россия для меня – это когда я гуляю по площади, когда я иду с людьми, не нарушающими закон, меня не забирает ОМОН. Свободная Россия – когда я имею свободу до слова, во время слова и после слова.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.